Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Ироническая психология. Психологи тоже женщины. Так называется новая книга моей собеседницы Ольги Маховской. Наши слушатели знают Ольгу как частого гостя нашего радио. Психолог постоянно сталкивается с различными мифами и устойчивыми стереотипами, свойственными человеку. Вот сегодня мы и обсудим с автором некоторые проблемы, поднятые в книге. Но прежде всего, Ольга, ироническая психология. Неужели наука, психология может быть ироничной?
Речь идет не совсем о науке, а о душе, потому что психология и психологическое общество сейчас так разрослось и бурно развивается, что мы, психологи, встречаясь друг с другом, друг друга не узнаем, не очень понимаем, и нам иногда не о чем говорить, и мы не совпадаем в своих мнениях. Когда я выбирала психологию в качестве своей специальности, был огромный конкурс, очень мало мест было, где можно было поучиться классической психологии. Мы тогда очень блюли определенные кодексы, и знания теории, подробностей и переводов были очень важны, этим очень ценили. И каждый раз, когда меня спрашивали, на кого ты учишься, я говорила, что на психолога, мне спрашивали, а что это такое? Это, наверное, врач. Потом наступили времена очень быстро, когда, представившись психологом, ты нарывался на ответ, а я тоже психолог, и как бы ничего удивительного нет, и не нужно было объяснять, чем ты занимаешься, но вместе с тем какое-то снижение и вульгаризация или, может, принижение статуса психологии или распространение, я тогда не очень понимала. А сейчас попадаешь просто в смешные ситуации. Я недавно меняла квартиру, продавала свое старое жилье, и приходили разные люди. Вдруг пришла девушка неземной красоты и спросила меня, то есть отметила, что вот квартира, может быть, и не очень, но здесь такая замечательная аура. И я не удержалась и спросила, а вы психолог? А она ответила, ну что вы, я парапсихолог. Так свысока. То есть для них мы уже тоже отработанный материал, мы им не очень интересны, уже появились такие любопытные комбинации, как астрологический психоаналитик или психолог-маг. Уж чем они занимаются, я не очень понимаю, хотя, конечно, догадываюсь. Вчера я была на большой конференции, там, соразмерной конгрессу, и очень много было докладов о том, что нас, конечно, беспокоит наше общество российское, где все переживают кризис идентичности, не знают, кто они, но психология в большей мере, чем какое-нибудь другое сообщество, переживает и нервно реагирует на вот такой распад «я» и потерю субъектности, и потерю каких-то ориентаций и знаний перспектив. Зарубежные ученые, которые приезжают к нам, отмечают, что мы все больше и больше отстаем, и отечественная наука как не занималась никогда конкретным человеком, так она и остается равнодушной к проблемам конкретных людей, больше ее интересует построение теорий, абстрактные идеи человека, и она все больше сдвигается в сторону религии в этом смысле. И скоро снова наступят времена, когда границы вроде как открыты, но говорить с зарубежными коллегами тоже будет очень трудно, и нам ничего не останется, как изображать из себя такую высокую особость.
Ну, а все-таки как быть с иронией?
Что касается иронии, то здесь непропорционально выросла роль практической психологии, и если вы зайдете в книжный магазин отдел психологии, там мало академических изданий, там больше всяких инструкций, руководств, как стать счастливой, как быть успешной стервой и так далее. Эти книги наиболее раскупаются. Ирония — это такой способ изображения предмета, который, на мой взгляд, все-таки снижает значение такого рода рекомендаций и руководств. Я, как человек, воспитанный в такой традиции деликатного отношения к людям, не могу наезжать на своих коллег, называя имена, а тут же получу полбу хотя бы поэтому. И мне в этой книге ничего не осталось, как надеть, может быть, шутовской колпак и выступить в двух комбинациях. Вот с одной стороны психолог, который вроде как все пытается понять по-серьезному и честно отвечать себе на вопросы, с другой стороны женщина, а основной потребитель психологических услуг – это женщина средних лет, у которой тоже полно всяких заморочек, и которая тоже по этой жизни пытается как-то лавировать, выживать и вместе с тем реализовываться, насколько это возможно. И вот книга, вот результат вот таких, может быть, бросаний со стороны в сторону. Она не писала специально, я должна сказать, потому что психологи не пишут книги. У меня основной продукт мой академические статьи, их не читает публика. Но просто по разным поводам приходилось высказываться на темы, которые меня задевали. Мне казалось, что люди не понимают каких-то вещей. Психологи молчат тогда, когда они должны говорить. Так появились разговоры. Очень благодарна журналистам, которые приходили со своими вопросами и заставили меня говорить, а потом писать. И теперь звонят и спрашивают мое скромное мнение, потому что для нас, академиков, в кавычках, все-таки это способ не оторваться от жизни, быть в гуще и пытаться понимать, что происходит и с людьми, и с нами.
Слушателю, как и читателю, конечно, всегда интересно понять, кто тот автор или тот эксперт, который выступает перед ним. Вы известный психолог, вы выступаете в средствах массовой информации, вас знают, и тем не менее для тех слушателей, кто не очень еще себе представляет, с кем мы сегодня ведем беседу, могу ли я попросить Ольгу Маховскую, ну, так сказать, назвать основные этапы своего жизненного пути. Откуда, куда вы прошли свой путь как психолог-профессионал?
Вы знаете, медалей много, я надеюсь, что там они не последние. Я из украинской провинции и из центральной Украины, и это свое этническое происхождение всегда чувствовала. И когда приехала в Москву, я плохо говорила по-русски, сейчас уже лучше. Заканчивала я Харьковский университет, где была одна из крупных психологических школ, основанная известнейшим в мире психологом Львом Выгодским. Школа психологии тогда была очень романтической наукой, и это очень важно в молодые годы, так заразиться предметом, так верить в него и так его любить. Это моя благодарность Харьковскому университету, который из маленького отделения вырос в большой факультет. Там работают те же люди, они молодые, светлые, и я рада всегда с ними общаться. Потом была аспирантура в Институте психологии, где я до сих пор работаю. Едва закончив диссертацию, которая была посвящена телемостам между Америкой и Россией, тогда их вел Познер с американским журналистом Филом Донахью, и немножко мы задели телекоммуникации, то есть нас интересовали всякие интересные ситуации, связанные с началом общения с иностранцами и ситуации непонимания главным образом, потому что тогда была установка, что диалог — это, конечно, понимание культур, но непонимание также креативно и важно. Потом были поездки, экспедиции, одна во Францию, где те же проблемы меня интересовали, но уже в таком живом варианте. Это пути социализации детей, последних иммигрантов из России, а потом с той же задачей в Америке. Потом я вернулась, и сейчас я директор по содержанию телевизионного проекта для малышей улицы Сезам, который идет на СТС. То есть я все время, я полевик исследователь, и, в общем-то, в кабинете сидеть не приходится. Проекты разнородные, их обобщать очень трудно, но всякий из института скажет, что я кросс-культурный психолог или межкультурный психолог, тот, которому положено иметь множественное, как у пчелы, зрение, где, что бы ты ни увидел, ты должен сравнить и с чем-то примерно таким же за рубежом или в другой культуре, чтобы понять свою культуру, обязательно нужно найти какой-то эталон для сравнения.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Моя собеседница – московский психолог Ольга Маховская, недавно выпустившая новую книгу «Ироническая психология. Психологи тоже женщины». Ольга, одна из глав у вас названа «Идеалы». Разве у психолога могут быть идеалы?
Это точная гуманитарная, но профессия. И в данном случае идеалы – это объект исследования. И я повторяю, что здесь у меня синтетическая позиция, потому что любой нормальный человек, он должен двигаться или искать какие-то критерии для оценки всего происходящего. И самый высокий критерий, он идеальный, это самая высокая планка, по которой мы меряем свою жизнь, свои отношения с другими людьми, самих себя. И потеря идеалов или ценностных ориентаций – это проблема общества. И речь ведь в этой главе идет всего о двух таких вещах. Там есть главка «Идеальная русская семья» и «Идеальная русская женщина». Для женщины и то, и другое очень важно. Вот что происходит с отечественной семьей и что происходит с женщинами, я попыталась как-то блиц обобщить. Что происходит с семьей, это наиболее важно, потому что мне кажется, что россиянка никогда не жила в условиях нормальной семьи. Она всегда этого хотела, всегда хотела как бы нормально пожить. Но так получается, что дизайн этой семьи или эта структура семьи по православному типу, она делегирует женщине так много обязанностей, так много нагрузок, что идеальным положением это не назовешь. Конечно, россиянка держится молодцом. Советская женщина, она и общественницей была, и на работе успевала. Обязательно должна была выглядеть как восточная красавица, быть прибранной и уметь еще готовить, и всячески услуживать дома. Если с семьей что-то происходило, то винили все-таки ее, потому что она где-то не дотягивала. Но тем не менее нагрузка колоссальная, потому что и дети потом появлялись. Чем больше россиянка, советская женщина расцветала, тем, кажется, хуже становилось мужчине, то ли его гнобил этот расцвет, то ли у нас с мужскими идеалами была проблема. А сейчас в российском варианте мы видим некоторое облегчение образа. И, казалось бы, не этого ли мы ждали. Но получается, что произошло такое размежевание между двумя поколениями женщин. Теми, которые еще воспитывались и получали свое образование или там, первичные установки в советское время в школе, и теми, кого мы называем детьми, назовем так, девочками перестройки, между мамами и дочками. А потому что молодое поколение, оно больше впитало в себя уже гламурные идеалы и установки. Оно росло на глянцевых журналах во многом. И более того, они точно знали, что их жизнь, она будет какая угодно, но только не такая, как жизнь их замученных и несчастных мам. И это трагедия, потому что сейчас женщины 40-50 не понимают своих дочек 20-25 лет. Это чувствуется по консультациям, по опросам, этот разрыв происходит. Повторяю, это трагический разрыв, потому что женщина в России во многом выживает за счет поддержки подруги, дочки, мамы. И нам с этим тоже приходится разбираться. И ценность семьи в связи с этим падает, потому что такую семью, как была раньше, уже никто не хочет. Все хотят, чтобы вот этот семейный уклад, он и женщине был интересен. Отсюда очень краткосрочные браки, быстрые разводы. У нас опять бум разводов в этом году, это расстраивает. У нас 25% браков сегодня – это гражданские браки, когда люди не хотят связываться надолго и делиться имуществом. И опять-таки фактор денежного успеха влияет. И, наконец, огромная женская иммиграция, где тоже есть два потока, но основной – это девочки 19,5 лет. Они образуют группу риска, и очень трудно их остановить, предупредить, заставить думать и перед тем, как принимать рисковые решения. Потому что им кажется, что вся жизнь впереди, и можно однажды совершить неверный шаг, но потом, получив гражданство, как-то исправить свою биографию, как-то возродиться, но зато потом где-то там начнется такая, ну, манна небесная. Я, имея возможность ездить, я не хотела писать о женской эмиграции. Мне этот поток меньше всего интересен. Меня занимали, повторяю, дети, а мамы, уж поскольку те сценарии, которые они выбирают, очень сильно влияют на успешность адаптации детей. Но, тем не менее, случаев печальных, о котором в России 10 лет когда назад еще не слышали, их было очень много, об этом кто-то должен был говорить. И тогда была история с Наташей Захаровой, которая еще не закончилась, и до сих пор она по Первому каналу муссируется, уже не знаю зачем. Это история об отнятии девочки у актрисы. и лишение ее материнских прав. Это произошло совсем недавно. До этого у нее был шанс девочку отыграть. Постыдная, с моей точки зрения, для нас история. Тем не менее, она на слуху.
Я думаю, что все российские телезрители знают эту историю, ужасную, драматическую историю с актрисой Натальей Захаровой, у которой в Париже отобрали ребенка. Но те нотки, которые я услышал, и почти прямоговорение уже из ваших уст о том, что Наталья Захарова может быть и сама виновна в том, что произошло. Вы не могли бы пояснить? Меня просто по-человечески очень интересует, где же там психологическая истина в этом страшном сюжете?
Это история содержанки, профессиональной содержанки, женщины, которая никогда не работала, но где-то как-то числилась, немножко работала в рижском ТЮЗе, которая решила выйти замуж за иностранца в свои 36 лет, неплохо будучи здесь устроенной. Она пошла, записалась на видео, потому что брачные агентства, которые теперь работают с таким масштабом, используя новые технологии, тогда использовали видеокассеты. Будучи женщиной красивой, она тут же оказалась востребованной. Ее муж Патрик Уари был и остается дантистом, был совершенно очарован красотой и краткой биографией, потому что она себя представляла как великую русскую актрису. Вдруг такое счастье для простого дантиста, у которого всего-то там дом в пригороде Парижа. Его только что бросила его жена с четырьмя детьми, и вот Наташа поехала по визе невесты, и через 3 месяца пребывания в Париже он пал к ее ногам, они заключили брак, и потом очень трудно общались, и оба это признают, что это была трудная история с самого начала, потому что у Наташи не было никакого иностранного языка, французский ей давался с трудом, она не очень проявляла интерес к нему, но тем не менее, наверное, там еще были разные установки у молодых супругов. И они уже хотели расставаться, как вдруг случилась беременность, и Патрик хотел этого ребенка, и, наверное, потому что хотел удержать красивую женщину, девочка родилась. Не очень оказалось, кому и нужна и тому, и другому. Через год они подали на развод, не знаю, кто из них. И все было вроде как хорошо, потому что и квартиру, вновь купленную в Париже, и девочку оставили маме по французским законам. Франция еще более детоцентристская страна, чем какая-либо другая. Мы ругаем Францию сейчас вот устами Михаила Леонтьева за то, что они к детям жестоко относятся. Это самая внимательная к детям страна. И у Наташи были все шансы продолжать жить в этой стране так, как ей захочется, и воображать из себя все, что она захочет. Но, тем не менее, через 2 года девочка была предъявлена самой Натальей с тяжелыми побоями. Кто нанес девочке, кто ее избил, было непонятно. Наташа говорила, что отец говорил, что она сама хорошая стерва. Ну и в результате, из-за того, что такие невыносимые отношения были между бывшими супругами, суд решил временно девочку поместить в приемную семью. Точнее сказать, патронатная семья, потому что это профессиональная семья, в которой нормальные условия, есть другие дети, есть папа и мама, где семья, у которой хорошая репутация, куда могут поместить ребенка на месяц-два, а иногда на более долгий срок, для того, чтобы изолировать ее от ребенка от различных психотравм. Во Франции нет приютов. Это практика приютов российская. И считается, что она плохая для ребенка, любая семья лучше, чем приют. Ну и вот, но Наташа стала сражаться своими методами. На нее заведено было дело о поджоге каких-то она молдаван якобы отправляла Патрику. Потом ей не разрешали выезжать, потом ей не разрешали въезжать. И другие какие-то криминальные случаи потом появлялись. И папе, и маме разрешали встречаться с девочкой вначале раз в неделю, потом раз в месяц, потом Наташа потеряла эту возможность встреч, потом она рассказывала о том, что девочки не дают разговаривать по-русски и срывают с нее крест и так далее. Какие-то такие вещи, которые давят на мозги россиян, были подключены журналисты, и в этой истории оказался аппарат президента очень заинтересованным, и это придало размах этой истории. Тем не менее, французские психологи констатировали, что девочка педагогически запущена, она плохо говорит по-французски, практически не говорит по-русски, и, видимо, выучила французский язык от няни алжирки, как могла, научила. Что девочка нуждается в реабилитации, что на реабилитацию нужен 1-2 года и так далее. Этого мы уже не знали, но повторяю, история здесь приобрела размах, все телевизионные каналы решили поговорить на эту тему, но все это было под флагом «русских бьют». Я только что приехала из Франции, и это было насколько неправда. Мой голос был довольно слабым, но для меня было важно тоже сформулировать и свою позицию. Сейчас вот мы оказались в такой связке. Наталья считает, что я ей мешала проводить судебные процессы так, как она хотела. Это неправда, но, тем не менее, до сих пор в Институт психологии поступают факсы от ее многочисленных адвокатов. За это время Наташа создала фонд «Спасите Машу», куда поступают средства. А эти средства не поступают на воспитание девочки. По словам Наташи, они мало встречаются, они переписываются. 10 лет этой истории, и девушка уже выросла, и скоро наступит момент, когда она сама примет решение, в каком режиме ей общаться с мамой. И мы, наверное, узнаем правду. Но для меня эта история закончилась после того, как я поняла, что, несмотря на то, что президент Путин просил Жака Ширака отдать маме ребенка, и тот не ему мягко напомнил или корректно напомнил, как это умеют французы, о том, что президент не будет вмешиваться в работу суда. Я поняла, что ни девочку не дадут, девочка в нормальных условиях будет развиваться, и, в общем-то, ей ничего не угрожает. Собственно, это единственное, что меня в этой истории психолога, в том числе и детского психолога, могло интересовать. Все остальное – это шоу, это аттракцион, по-разному мотивированный, и, ну, я за этим наблюдаю, потому что у Наташи ведь других дел больше нет, поэтому мы ее будем видеть, мы будем еще разговаривать, выслушивать, сочувствовать. Россиянины имеют на это право. Это, повторяю, для меня эта история так, как шарик, уже улетела. Не занимает так глубоко. Я, во всяком случае, про это уже давно не пишу и не стремлюсь про это рассказывать. Ну вот вы меня попросили, я надеюсь, что это будет последний раз.
Ироническая психология. Мы продолжим программу «Мифы и репутации» после краткого выпуска новостей.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. В Москве 16:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Москве активисты молодежного движения обороны провели несанкционированную акцию против цензуры на телевидении. Несколько человек перекрыли главный вход в Останкинский телецентр и приковали себя наручниками к ограде, сообщил в интервью Радио Свобода пресс-секретарь движения. Все они были задержаны милицией. В Сочи прошел митинг с требованием остановить рост коммунальных тарифов и защитить природу Черноморского побережья Кавказа. Сегодня в Сочи, который претендует на проведение зимней Олимпиады 2014 года, прибывает оценочная комиссия Международного олимпийского комитета. В Подмосковье еще в одном районе, Талдомском, выявлен вирус птичьего гриппа. Ранее заболевания птиц отмечали в трех районах Московской области. Как сообщили в Россельхознадзоре, предварительные анализы подтвердили, что причиной гибели птицы стала опасная для человека разновидность вируса H5N1. Глава МИД Германии, нынешнего председателя Евросоюза, Франк-Вальтер Штайнмайер, начинает визит по трем республикам Закавказья. Он посетит Азербайджан, Грузию и Армению. В Афганистане в результате падения вертолета сил коалиции погибли 8 американских военнослужащих. Еще 14 получили ранения. Авиакатастрофа произошла рано утром в воскресенье в юго-восточной провинции Забуль. В Сенате США республиканцы блокировали рассмотрение резолюции, осуждающей политику президента Джорджа Буша в Ираке. Сторонники резолюции не смогли набрать достаточное количество голосов, чтобы вынести ее на обсуждение. Американский морской пехотинец приговорен к 8 годам тюрьмы за убийство иракца. Военный суд признал 22-летнего капрала соучастником убийства, в котором всего обвиняются 8 военнослужащих. Преступление было совершено в иракском городе Хамдане.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Ироническая психология». Так называется новая книга моей собеседницы, московского психолога Ольги Маховской. Ольга, вот мы с вами все время говорим о женщинах. И вот я Наталье Захаровой, и вы до этого рассказывали другие истории о русских женщинах-эмигрантках, о том, что нельзя найти механически за границей свое счастье, свою синюю птицу. То есть, как бы тем самым оправдываете подзаголовок вашей книжки «Ироническая психология», а подзаголовок, напомню, гласит «Или психологи тоже женщины». Но психологи тоже женщины, конечно, и все-таки хочется немножко сбалансировать и наш разговор, и спросить вас о мужчинах. А что же психологи тоже женщины думают о другой половине человечества? Насколько проблемы общества вообще человеческого и конкретно российского общества зависят от этой другой половины? Или по-другому сформулирую свой вопрос. Кто все-таки больше определяет климат в семье и в обществе, женщины или мужчины?
Хороший вопрос. Ну, конечно, мы любим мужчин, хотя бы потому, что любить больше некого. И поэтому мы пытаемся установить с ними контакты, и они нам более интересны, чем мы сами. Это я говорю от лица женщин-россиянок, если можно так. Как психолог я вижу много проблем и у одной, и у другой стороны. Я считаю, что мы друг друга стоим. У меня нет все-таки ощущения, что россиянка такая вся необыкновенная, а вот ей не повезло с мужчиной. Хотя, признаться, я писала, что в России проблемы с качеством мужчин, потому что женщину оказалось легче заразить вот этой психологии успеха, и она стала очень быстро развиваться, адаптироваться вот в рамках предложенных сценариев. Вот, и сейчас россиянка и за рулем. Российский мужчина оказался более консервативным, и, может быть, слава богу, потому что так бы, может быть, все ушло в разнос. Есть опросы, которые показывают, что количество семейно ориентированных мужчин у нас очень выросло. И меня это только радует, что мужчины хотят семью. Не просто женщины, а они хотят семью, это значит, что все-таки в сферу их внимания попадают и дети. И это то, в чем мы всегда упрекали наших мужчин, что им они никогда не занимаются детьми. Они лежат на диване или мечтают о высоком, о том, что вот полететь бы в космос было неплохо, или еще там чего-то. Но если что-то быстро не получается, то как-то они теряют к этому интерес. Вот традиционная модель по православному типу, она действительно дисгармонична, потому что в ней предписывался огромный формальный авторитет мужчине. Мужчина, даже если он не обладал какими-то важными достоинствами и характеристиками, он мог просто поступить как-то брутально, ударить кулаком по столу, сказать «я так считаю», выбрать ребенком по субботам и напомнить о своей особой роли. И это был все-таки такой культ физической силы, скорее всего, даже силы авторитета, сакрального, неоспариваемого. Вот почему он, этот авторитет такой высокий, было непонятно. Ну вот как бы от рождения дано, как дворянское звание. Вся ответственность и все заботы семейные, они для мужчины всегда казались унизительными, и мужчину мы никогда не видели на кухне. А сейчас другая ситуация, очень много мужчин, которые любят готовить, умеют готовить, делают это прекрасно. Другой вариант – это был муж-подкаблучник, мамин сын. Это муж, который тоже не хотел брать ответственность за всю свою семью. Он готов был быть помощником. Его можно было послать в магазин, ну, попросить там что-то постирать за какой-то женской покупкой, ну, наверное, сходить на родительское собрание. Но решение он не принимал. Принимала решение все-таки женщина. И женщина это устраивала, потому что такой брак оказывался более устойчивым. И такие мужья считались очень хорошими, как бы к ним и претензий не предъявишь. Паритетных отношений не было, но, тем не менее, вот такое особое отношение мужчин, оно закреплялось из поколения в поколение. Одна из причин — это то, что мы теряли огромные мужские популяции во время войн, как мне кажется, поэтому к мужчинам мы все-таки относимся исторически бережно. Мы их, с одной стороны, ругаем, но не настолько, чтобы уж совсем их извести. И сейчас россиянка все-таки вынуждена, и попробовав счастье заморского, вынуждена приглашать мужчину к диалогу, искать в себе эти ресурсы. И мне кажется, что у нас все-таки есть какая-то перспектива, но российская семья изменяется по протестантскому типу. То есть женщина ищет в себе такого же партнера, у которого был такой же доход. И вот эта культура гражданских браков тоже показывает о том, что вот эти союзы будут до тех пор, пока и мужчина, и женщина будут зарабатывать примерно одинаково. А мезальянсы выживать не будут. Это будет повод для того, чтобы разъехались на разные территории. И я знаю, даже среди моих знакомых есть молодые люди, которые собираются пожениться по-настоящему. Тем не менее, родители с одной стороны и с другой дарят им каждому по квартире. Квартиры покупают на одном этаже, но это не одна квартира. Примерно такие сценарии намечаются. Ну, вот время пришло разбираться и что-то искать. Наверное, здесь психологи могут помочь только отчасти, потому что мы не успеваем, если честно, просто отслеживать ситуацию, понимать, отслеживать все тенденции развития современной семьи. Мы уже там в рядах болельщиков. И сейчас очень важно, настоящая нормальная семья вообще считается, это семья, которая объединяется вокруг детей. Сейчас очень важно, чтобы вот золотые пары, мармеладные пары не забывали о том, что могут быть и дети, и тогда речь идет уже не о благополучии пап и мам, а о том, чтобы вырастить нормального ребенка. А в современной России это сделать очень тяжело, потому что семья советская, она была дисгармоничной, но стабильной за счет того, что очень много всяких подпорок было социальных. Во-первых, была все-таки семейная политика и бытовая нравственность, она была настроена на семью, и были детские сады, школы, и были бабушки менее занятые, и бабушки хотели быть с внуками и их растить, и жили большими семьями, поэтому ребенок не оставался без присмотра. А сейчас очень трудно попасть в детский сад с ребенком, и нужно платить взятку. В Москве средний размер взятки 1500, это не долларов, это не каждому по плечу. Мест не хватает, качество школ тоже снизилось, и школа теперь откровенно отказывается от функции воспитания. Она говорит, что мы можем дать кое-какое образование, а вот воспитание — это уже семья. А в семье, как правило, оба родителя заняты, потому что стандарт благополучия материального, он растет, его нужно выдерживать. И поэтому семья переживает и будет переживать, видимо, еще трудные трансформации. Пока остается только следить. Я бы не бралась давать уж совсем однозначные прогнозы. Я сама болею за семью. Я считаю, что это очень удачный во многом отношении социальный институт, который дает, единственный, может быть, который может дать сегодня человеку в нашей стране, по крайней мере, чувство защищенности, поддержки, уверенности. И я поэтому болею за семью.
Книгу Ольги Маховской читал мой коллега, писатель Петр Вайль. И не просто читал, но и напутствовал ее своим отзывом на обложке. Петр, мимо каких книжек по психологии вы не проходите?
Мимо такой книжки я бы, наверное, не прошел, если бы увидел ее в магазине. А вообще-то ведь поток книг по психологии таков, что в нем не мудрено запутаться. Это вызывает, как водится, обратный эффект. Ты просто шарахаешься от всего этого. Кроме того, в каждом журнале теперь есть так или иначе рубрики психологические. В каждой телепередаче поднимаются эти вопросы. Это имеет вот тот эффект, о котором я сказал, но он же тебя и втягивает. Даже если ты не интересуешься вроде бы специально этим вопросом, ты никуда не денешься, ты в этом потоке информации. Так сейчас носят, и никуда от этого не деться. Ну, собственно говоря, это и нормально. В конце концов, речь идет ведь об отрасли человеческих знаний не какой-нибудь там ферромагнетизм, правда ведь, да, или там даже физика твердого тела. Психология — это и есть наша жизнь, поэтому понятно, что люди этим интересуются. Весь вопрос для меня, как для литератора, в том, как об этом писать. И вот здесь книжка Маховской, мне кажется, очень выгодно выделяется. Дело в том, что в России вот эта популярная психология, такая на уровне человека, это все-таки дело очень новое. А все, что на новенького, сразу поднимает на поверхность колоссальное количество шарлатанов. А какое главное орудие шарлатана? Это терминология. Он запутывает и запугивает читателя, слушателя, зрителя. Над этим замечательно смеялся 100 лет назад о Генри. У него есть такой рассказ «Джефф Питерс как персональный магнит», где жулик, мошенник Джефф Питерс и Энди Такер облапошивают местного какого-то воротилу. Один из них притворяется доктором Вовху. Это абсолютно точно один к одному Кашпировский или Чумак. И вот как он изъясняется. «Пролегомены науки, — говорю я, — победа разума над сарсапариой. Я медиум, колоратурный гипнотизер и спиритуозный контролер человеческих душ». Ну, узнаете, да? Абсолютно терминология вот этих вот психологов и психотерапевтов начала перестройки. Или, как выражался Кашпировский с его незабываемым выговором, «я психотерапевт». Этим психотерапевтам доверие как-то не очень. И всякий раз, когда сталкиваешься вот с такой вот псевдоученностью, и от нее и шарахаешься. Маховская — совершенно иное дело. Не случайно она книгу свою назвала «Ироническая психология». И это заглавие вполне серьезно, потому что ирония... Что такое ирония? Ирония — это неожиданный ракурс, да, который позволяет увидеть привычное по-новому, от этого глубже понять. У нее ученость не демонстрируется. Она существует где-то там за текстом. Она угадывается, ощущается, и именно поэтому она не просто увлекательна, потому что написано просто, а еще и убедительно. Ты видишь, что тебя не бьют по голове этой ученостью, а человек, знающий больше тебя, с тобой говорит на твоем языке, при этом не упрощая, но ни в коем случае не снобистски, не усложняя.
Это было размышление Петра Войля. Мы продолжаем беседу с автором книги «Ироническая психология» Ольгой Маховской. Известно, что человека совершенно невозможно переубедить, что не в деньгах счастье. Человек уверен, что если не в деньгах, то в их количестве счастье. И на этом как будто бы стоит мир. А можно ли попросить вас оценить роль денег в современном, в новом российском обществе? Что сделали деньги и денежные времена с мужчиной и женщиной в России?
Ой, да. Это такая больная тема, потому что деньги оказались на вершине, вытеснили все ценности. И сейчас по опросам приехала моя коллега из Саратова, и опять одно и то же. Они проводили большой опрос, чтобы понять, какие настроения у саратовцев. Ситуация опять одна и та же. Они всем довольны. Они довольны почему-то президентом, федеральной властью, недовольны местной властью. Они даже медициной немножко довольны. И кажется, единственная вещь, которая их не устраивает, это уровень зарплат. То есть, опять-таки, вот будут деньги, будет все. Это такой появился универсальный заменитель. У нас, с одной стороны, учат считать, чтобы учиться быть, может быть, эффективными. Мы сейчас начинаем использовать кредитные линии, и нам нравится, что мы можем теперь брать кредит на целых 10 лет, то есть заявлять о своем успехе и демонстрировать свою уверенность. Но даже приобретя квартиры, машины и обставив по последнему слову техники свое жилье, россиянин скучает, он не понимает, что, почему. Счастье казалось таким близким, Хотя, казалось бы, на примерах литературной классики нас учили в советские времена, что не в деньгах счастье. Но мы как-то не очень это помнили, и видимо, все-таки хотелось праздника, хотелось вот каких-то новых вещей. Поэтому мозги заражены сейчас материальным успехом. Очень много экономических игр, в которые россияне попробовали играть, у них не получилось, но тем не менее они все равно учатся. Повторяю, что люди набирают кредиты по 10 кредитов, и сейчас уже появляются люди, которые жалуются на то, что у них не получается, они не выдерживают эту нагрузку. Но, тем не менее, и при выборе партнера область, которая, казалось бы, меньше всего должна быть обозначена или измерена деньгами, критерий материальной ценности человека, он оказывается на первом месте. Девочки, которые заходят на интернет-сайты в поисках женихов, они очень хорошо ориентируются в доходах. В доходах иностранцев прежде всего. Если этот доход меньше 50 тысяч в год, то тогда такой жених не очень интересен, с ним могут быть проблемы, и с ним нужно как-то очень долго договариваться. И есть сортировка в интернете просто по уровню дохода. Там не по цвету глаз и там даже возрасту, каким-то формальным другим характеристикам или по сфере интереса, а просто по доходу. Зашел в интернет-магазин и выбрал себе богатого. Ну и мужчины становятся осторожными, потому что появляется очень много таких невест, которые охотятся за карманом, и современный мужчина или жених, он все время эту вещь отслеживает. А хочет она меня, и ей интересен я или мой карман. И всячески его пытается оберегать, скрывать. Мы насколько уже теперь не доверяем друг другу, что очень быстро стала развиваться вот индустрия детективных агентств, когда уже недостаточно прийти домой и отчитаться о своем походе в магазин, а нужно, вот мужчина предпочитает все-таки знать наверняка, засылает частного детектива для того, чтобы быть уверенным, что супруга ему не врет. То есть отношения все-таки это очень сильно девальвирует деньги. И мы еще не поняли, что не нашли места этим деньгам. Может быть, этот период бедности в начале 90-х сыграл с нами злую шутку. Мы дорвались, не можем никак наесться. Может быть, нам не хватает тормозов, мы не можем остановиться. Но, кажется, покупается и продается все. И, к сожалению, мои коллеги, они тоже понимают, что, понимаете, у меня такая профессия, что мы тоже на человеческих проблемах, очень интимных, зарабатываем деньги. И в этом есть неудобство профессионала-психолога, который, по-моему, должен прежде всего быть заинтересованным, чтобы помочь человеку избавить его от страданий или хотя бы облегчить его, или попытаться помочь человеку выбрать такую траекторию, где бы он чувствовал себя наиболее полноценно. И по критерию денежному и психологическое общество делится. Одни – те, кто молотят деньги, зарабатывая на людских проблемах, и другие, которые ценят, дорожат своей репутацией и которые вводят специальные дни бесплатных приемов для малоимущих, студентов, пенсионеров, которые тоже нуждаются в психологической помощи. Повторяю, что вот деньги куда ни кинь, везде они оказываются более влиятельны, чем сами люди. Конечно, это вызывает некоторое сопротивление или очень сильное сопротивление и недовольство у людей, у которых этих денег как не было, так и нет. И они пытаются выражать свое презрение к этой вакханалии, но выглядят не очень убедительно, потому что всякий многозарабатывающий им скажет, что вот ты просто не можешь заработать. Это просто зависть. Хотя это не всегда зависть. И вот как восстановить справедливость и, повторяю, найти деньгам достойное место, я не знаю. Но сейчас мы переживаем какой-то, я бы сказала, такой денежный кризис. Сейчас вот, может быть, и много заговорили о нравственности, которые понимают всякое, чтобы противопоставить какую-то очень большую, абстрактную, тоже не очень понятную ценность, выместить немножко вот деньги из поля зрения, напомнить о чем-то человеческом или более высоком. Это вот один эрзац, может быть, заменяется другим, но вы задали очень хороший вопрос. Он такой ключевой, может быть, для современной России.
К нашему сегодняшнему разговору о психологии мы приготовили небольшой опрос. С чем вы обратились бы к психологу? Петербуржцев опрашивал наш корреспондент Александр Дядин.
Менталитет русского народа еще не привык к подобного рода обращениям. То есть у нас посоветоваться с друзьями, на кухне, за рюмочкой более свойственны нашему менталитету, ибо западный человек более некоммуникабелен, то есть он более замкнут в себе, и поэтому гораздо проще обратиться к стороннему человеку, высказать ему свои проблемы, а у нас пока это еще не развита, эта система.
Просто... Вы бы не пошли?
Ну, откровенно говоря, нет.
Известно, что постороннему человеку открыться легче, чем близкому человеку. Ну, наверное, не пошла бы. Мне кажется, что человек может решить свои проблемы сам.
Если у меня какие-то возникают вопросы, то я обычно иду в храм, в церковь, к священнику и получаю исчерпывающий ответ. Я считаю, что сейчас психологии заменяют религию. То есть я не противник науки психологии, но предпочитаю, конечно, в церкви находить.
Наверное, по поводу отношений каких-то семейных, в браке часто приходится людям что-то оставлять внутри, и если не с кем поделиться, если, допустим, закрытые отношения, то есть нет подруг, там нет друзей, то это может вызвать какие-то проблемы со здоровьем. Мне кажется, что психологу как раз вот просто вот выговориться кому-то.
Наверное, как смотреть на жизнь, чтобы она нам нравилась, не только видеть те стороны, которые неприятные для жизни.
С вопросом налаживания взаимоотношений с детьми. Хочется не навредить, но в то же время и решить какие-то проблемы, накопившиеся. Это не от безысходности, а как поиск какого-то еще одного средства.
Я бы не обратился, я не испытываю такой потребности. Я могу сам решить свой вопрос.
Что-то лично. Я работаю в образовании, у нас есть психолог штатный, который помогает как преподавателям и штатному персоналу, так и ученикам.
По личным вопросам, наверное, семейная жизнь или не семейная жизнь. Я отношусь с доверием и вообще считаю, что то, что у нас в стране культура такой психологической помощи, мягко говоря, мало развита, это большая беда граждан нашей страны, и я считаю, что это серьезное препятствие для решения многих личных проблем, не только личных, но и социальных в целом.
Пока не обращалась. Наверное, бы обратилась. Я не очень верю, что он мне может помочь, но хотя бы просто вот действительно поговорить. Бывают такие ситуации в жизни, когда некому выговориться, а надо.
Я бы обратился с проблемой молодежи, что дальше делать после института. Он поймет, какой вы человек изнутри и даст направление, я думаю, куда бы лучше пойти.
Я обращалась с разборками каких-то личных жизненных ситуаций, то есть разработав конкретную манеру поведения, очень помог.
Ну, не знаю, помогают они или не помогают. Лучше, по-моему, поговорить, может быть, с родственниками, если что-то случится такое. Я не пошел.
Скорее всего, в взаимоотношениях. Либо с родителями зачастую бывает, либо с молодым человеком. Недавно развелась подруга. Я считаю, что если бы они обратились за помощью к психологу, может быть, все было бы в порядке. Но люди не так относятся серьезно к этому. И зачастую думают, что психологи в основном люди, у которых с вами полно проблем.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. С каким вопросом вы обратились бы к психологу? Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Наш разговор с Ольгой Маховской близится к концу. «Ироническая психология» называется ваша книга. Я хотел попросить у вас дать 3 иронических совета психологических. Вот приходит к вам семейная пара, давайте возьмем самую обычную ситуацию. И вроде бы люди, они нормальные и полноценные. Жалуются они непонятно на что. И вы пытаетесь уточнить, что же не клеится у вас. И они даже толком не могут объяснить, что вот вроде бы и какой-то доход есть, и некая стабильность, а вот счастья нет. Совершенно неуловимая жалоба. Счастья нет. Вот почему-то жить особенно и неинтересно, не хочется и не радостно. Скажите, психолог, что делать? Дайте 3 совета.
Как стать счастливым? Вы знаете, я как раз тот психолог, который советы не дает, поэтому ничего не могу сделать. Все, что могла в книжке написала, может быть, я отправлю к хорошему психотерапевту, чтобы они все-таки поняли, что, чего конкретно им не хватает. Я бы, конечно, им сказала, что психология — это не та область, которая гарантирует счастье. Счастье искать здесь не нужно. Здесь будут заставлять работать, думать. Это тоже может быть скучно. Если вы не готовы к этому, то лучше сходить в кино или в театры. И тут я, может быть, даже что-то посоветую. Такая маята, когда нечем себе занять. Это может быть проблема досуга, и надо его как-то организовать по-другому, чтобы быть интересным друг другу. Потому что если вы друг другу не интересны, то кому вы интересны? Вы и психологу тоже не очень интересны, так чтобы не распалять их и не продолжать эту беседу дальше. Напомни им о том, что психологи бывают разные, и, может быть, им каждому по отдельности сходить, и, может быть, настало время, когда их общая история себя исчерпала, и нужно обогатить индивидуальные истории, биографии чем-то. Ну, пожалуй, этим я бы их испугала, потому что приходят, конечно, с целью сохранить семью или получить какой-то эмоциональный допинг. То есть люди приходят, чтобы я им сказала, или психолог им сказал, какая они замечательная пара, как они прекрасно смотрятся. А я никогда не встречала таких людей, какой у них огромный потенциал, и как интересно с ними разговаривать. Вот если это будет действительно такая пара, тогда, я надеюсь, они уйдут от меня окрылёнными, и, может быть, всего-то нужно, чтобы кто-то извне сказал что-то о них хорошее, и этого достаточно. Так тоже бывает. В общем, как видите, я в полной растерянности не знаю трех советов, потому что не понимаю, какая конкретная пара. Есть один способ, нужно двигаться, что бы ни происходило в твоей жизни, какие бы заморочки, нужно двигаться вперед и делать что-то хорошее, однозначно хорошее. Вот такие интуитивные, такие парадигмы задать, но так в легкую. Если бы я знала эти три совета, я бы, наверное, была бы не психологом, а каким-то гуру по высшим масштабам, и только бы с утра до вечера и произносила эти советы, чтобы осчастливить эту страждущую страну.
На волнах Радио Свободы вы слушали программу «Мифы и репутации». У нас в гостях была автор книги «Ироническая психология», московский психолог Ольга Маховская, режиссер Илья Бубчинецкий, редактор Иван Толстой.
В следующем часе Радио Свобода продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Час откроет программа «Книжный угол» с рассказом о книге Александра Долгина «Энциклопедия символического обмена».
Затем передача «Мужчина и женщина». Ее тема «Масленичное развлечение».
Во второй половине часа программа «Радиоблог». Зачем священнику живой журнал или интернет как богоугодное дело?
У нас в гостях наш коллега, отец Яков Кротов.
Слушайте Радио Свобода.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Через 20 лет ее не будет. Через 20 лет будет Третья мировая война.
Ну, если взять вот окружающую среду, то хотелось бы, чтобы подтянулась экология, чтобы на нее тоже взгляды какие-то обратили.
Но я все-таки считаю, что Россия окончательно сблизится с Европой, как-то менталитет притрется к европейскому и станет вполне благополучной страной.
Хотелось бы надеяться, что наша страна выбьется в лидера. Ну и хотелось бы наконец-то закрыть тему с Чечней с нашей.
Ну, в идеале, конечно, страна, в которой вся таблица Менделеева в земле, кроме самой таблицы, ничто продать не может. Конечно, нужно навести порядок прежде всего в хозяйстве.
Ну, насчет уровня жизни, я думаю, останется все по-прежнему.
Если правительство повернется не задницей, а душой к народу, то, может быть, что-то и будет получше. Но я в это не верю.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.